Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Сегодня 17 октября 2024 года. Вы находитесь на моем канале, который дилетантский, но бутиковый и ламповый. Мы здесь общаемся, как правило, в прямом эфире. Иногда я записываю ролики заранее, но в основном прямой эфир. Правило на канале простое: оставьте 100 лайков, и еще раз выйду в эфир. Это для меня вот такая мотивация, я себе так поставил задачку. Ну, а пока, конечно, здоровайтесь с нами, те, которые пришли на прямой стрим, и будем начинать потихоньку. Прежде чем начать, тут Олег пишет: похоже, хорошие новости из Израиля. Да, из Израиля, похоже, хорошие новости, и мы об этом поговорим, но чуть-чуть попозже, через пару минут. Пусть народ подтянется, а то не все, может, сразу услышат. А я хочу, чтобы была интрига. Небольшая, но короткая новость из Израиля будет чуть позже. Потом будут рассуждения мои, дилетантские, на тему Украины. Потом мы поговорим о том, как выступила вчера Камала Харрис на интервью, которое она давала телеканалу «Фокс». Но прежде чем мы это все будем делать, я хочу вам сказать, что я запустил голосовалку. Запустила голосовалку, и сейчас я вам ее покажу. Я ее запустил буквально час назад, поэтому еще очень мало людей проголосовало, но я призываю вас, всех, кто слушает меня прямо сейчас, или кто придет чуть позже, присоединились. Голосовалка очень простая. Вот какой вопрос я задаю здесь. Украину к капитуляции может привести? И четыре ответа. Владимир Путин, Татьяна Крупа, Владимир Зеленский. И четвертый ответ. Украина не капитулирует. Кто такой Владимир Путин, знают почти все. Кто такая Татьяна Крупа, может, знают не все. Это та женщина из Хмельницкой области, которая брала серьезные очень взятки за фальшивые документы по инвалидности, у которой в квартире нашли 6 миллионов долларов с чем-то. Ну, плюс там еще кое-чего у него было. Так вот, это о ней я говорю. Третий вариант ответа – Владимир Зеленский. Пока почему-то 50% уже считают, что он приведет к Украину капитуляцию. И последний ответ – Украина не капитулирует. Пока еще немного людей, 34 человека – хотя бы до 50 дотянем во время этого эфира, тогда картинка будет уже более-менее готова или понятна. Потому что после того, как 50 человек отвечает, картинка меняется очень мало. Ну, там процент туда, процент сюда. Но тем не менее, поэтому прошу вас поучаствовать в голосовании. Итак, ну давайте скажем про новость тогда, новость из Израиля. Вот Олег пишет: похоже, хорошие новости из Израиля. Да, Олег, новости хорошие из Израиля. Вот, а новости какие? Новости какие? Новости вот такие. Сначала прочитаем NBC News, а потом я вам покажу пару фоточек, которые Олег же мне и прислал. Израильские военные сказали в четверг, то есть сегодня, что они проверяют возможность того, что лидер Хамаса Яхья Синвар был среди трех боевиков, убитых в Газе во время операции в этом анклаве. Это сегодня. Синвар, которого израильтяне обвиняют в том, что он является архитектором террористических атак 7 октября, был объявлен как новый политический лидер Хамаса в августе, после того, как убрали Исмаила Ханию. И в своем объединенном заявлении израильские вооруженные силы и израильские агентства по безопасности, также известные как Шинбет, сказали, что по крайней мере три боевика были убиты в здании. Они не объяснили, как они были убиты. Ну, не объяснили, и не надо, как говорится. Вот он, таким он был. Прошу вас запомнить его таким. Потому что следующие фотографии будут такими же лучше его таким не запоминать, потому как можно потом не уснуть. Давайте я вам покажу пару других фотографий. Видите, вот эта фоточка, где уже в израильской прессе начинают сличать. Вот как говорил Жванецкий. Видите, здесь родинка и там родинка. Помните про кассира? Вы не кассир, вы убийца. Помните? И он говорил, здесь родинка и там родинка. Сличайте, сличайте. Вот теперь патологоанатомы будут сличать родинки у Синвара, когда он был жив, и родинки, когда он был не очень жив. Ну вот, например, вот смотрите здесь. Видите, справа находится мужчина, очень похожий на Яхья Синвара. Очень похож. Ну, там дырки в голове и в других частях тела. Но, как говорится, мужчину шрамы только украшают. Или вот эту фоточку посмотрим. Тут уже теперь пошли не только родинки, но и зубы. Выщербленный зубчик здесь, зубчик там. То есть работы патологоанатома будет достаточно сегодня. Будем ждать подтверждения, но похоже, что таки да. Таки да. Ну, еще напоследок вот эту чудную фотографию вам покажу. Вот так он лежит, бедняга. Катюзи по заслузе. Я думаю, после, если это правда, после такого убийства, операция в Газе закончится достаточно быстро. То есть оставшиеся силы хамасовцев должны потихоньку сдаться и отказаться от того, чтобы управлять сектором Газа. Единственная проблема является то, что Израиль не знает, кто там будет. Кто будет управлять сектором Газа. Не знает, не объявляет. И очень жаль, что не объявляет. Теперь что-то в нос попало. Извините. Извините, если можете. Люди приходят и здороваются. Давайте-ка поздороваемся со Светланой, с Лесей и со стоячей стабильной волной, которая рада попасть на ваш эфир. Почему пишете рад? Если вы стоячая стабильная волна, это женский род. Если вы уже решили поменять пол, то пишите «рада» попасть на ваш эфир. А то какой-то разрыв шаблона получается. Или тогда измените себе ник на «стоячий стабильный волн». Тогда будет тоже нормально. Лео пишет «Витаю с ликвидацией Синвара». Спасибо, я принимаю поздравления. Олег принимает поздравления. Да, было непросто. Было непросто. Но мы ликвидировали Синвара. Туда ему и дорога, как говорится. Может, он уже первые 10-12 Гурии встретил. Хотя в таком виде, как мы его только что видели, конечно, я бы сказал, не до Гурии. Не до Гурии быть бы живу. Но быть бы живу тоже не получается. Доброго хмарного дня, пишет Трайт Нау из Нидерландов. Доброго дня, Амстердаме. Так можно сказать Амстердаме? Может и может. Давайте вернемся все-таки к голосовалке. Я хотел бы поговорить на эту тему. Сначала будем говорить про Украину чуть-чуть. А потом уже будем говорить про Камалу Харрис. Меня удивляет, если честно, что так мало людей считает, что Татьяна Крупа будет причиной капитуляции Украины, если такое произойдет. Если бы я мог голосовать здесь, а мне не разрешается голосовать в голосовалке, которую я же сделал, я бы сказал Татьяна Крупа, конечно же. Украина уничтожается изнутри. Когда 2 года назад я требовал, кричал, проведите меня к Зеленскому. Я хочу ему сказать, чтобы он боролся с коррупцией. Меня никто не провел. За мной никто не прислал самолет, чтобы я мог приземлиться в Варшаве, а дальше поезд, литейный вагон, чтобы я мог приехать и сказать это лично Зеленскому. Но, к сожалению, я опять был прав. И последние пару лет показали, что разрывает на части, на куски украинское общество коррупция. Это не шуточки, это не преувеличение. Это ужас, ужас, ужас. То есть, если взять, посмотреть на фоточки и камеры, и видеоролики из Украины, как волокут людей, которые не хотят воевать за Украину, в Украине же, мы об этом вчера говорили, буссификация Украины происходит. Коррумпизация Украины уже дошла, не то, что она начала происходить, она уже дошла до такой степени, когда никто не останавливается. Вот посмотрите, ведь Татьяна Крупа, она, вы скажете, одна, она не могла быть одна. Ее поддерживало общество. Давайте проведем некие calculations, вычисления. Вот читаем «Украинскую правду» за вчера. 49 прокуроров Хмельницкой области, это та область, кстати, где Татьяна Крупа имела честь работать и собирать деньги, 49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность у главы МСЭК Крупы и покрывали ее. Это написал Бутусов. Это ее сынок. Кстати, сынок почему-то решил уволиться по собственному желанию. Интересно, почему, не знаю. Крупа пока под стражей на 60 дней, но сынок просто уволился. Надоело ему работать. Ну, действительно, столько денег. Че работать? Он написал заявление по собственному, его приняли, и он уже пока не работает. Но, может, скоро опять будет работать. Итак, журналисты установили, что 49 прокуроров в Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформляли инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии «Слуга народа» Татьяны Крупы. Надо заметить, тем, кто не знает, Татьяна Крупа принадлежит к той же партии, что Владимир Зеленский. Итак, журналист и главный редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов и офис генерального прокурора об этом говорят, подтверждают про 49 прокуроров. Детали. Бутусов опубликовал имена 49 прокуроров Хмельницкой области, которые воспользовались схемой оформления фиктивной инвалидности и годами получали деньги из госбюджета. Бутусов указывает, что прокуроры получили не менее 54 миллионов гривен пенсии. Некоторые оформляли инвалидность с 2016 года, некоторые в последнее время. Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор – Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры. Итак, давайте приостановимся на чуть-чуть и посчитаем. Возьмите в руки калькулятор, если он у вас есть. Если нет, купите немедленно смартфон, там есть калькулятор. Это лайфхак такой. Итак, 49 прокуроров оформили нелегальные пенсии, и только один не оформил. Считаем процентное соотношение. Один из 50 – это 2%. Если брать прокуроров за срез украинского общества, а я надеюсь, что прокуроры – это лучшие люди украинского общества сегодняшнего, то получается, что 98% нелегально оформили себе пенсии по инвалидности. 98% – это Украина. Это срез Украины. Вы скажете, нет, это прокуроры такие. Нет, прокуроры – это власть, это... Не так, это судебная сила. Я не знаю, как у вас вы их выбирали, но это Украина, и не надо себя обманывать. Поэтому мне очень удивительно, что про Татьяну Крупу сказали так мало людей, что это она приводит Украину к капитуляции. Смотрим, 9% всего считают, сколько проголосовало пока? 43 человека. Половина считает, что Владимир Зеленский приведет Украину к капитуляции. 37% свято верят, что она не капитулирует Украину. Кстати, всего лишь 1/3 людей. 1/3 людей, которые ответили пока, верят, что Украина не капитулирует. То есть 2/3 считают, что Украина капитулирует. Только пока мнения расходятся в том, кто приведет Украину к капитуляции. Я считаю, что Татьяна Крупа, если она покрываема Зеленским, покрываемая в хорошем смысле, не как овца быком, а в хорошем смысле этого слова, то получается, что таки Владимир Зеленский и же с ними приведут Украину к капитуляции. Прочитаем еще дальше еще эту статью. Правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной системе, которую создала «Слуга народа» Крупа, потому что были соучастниками коррупционных схем. При обыске сотрудниками Государственного бюро расследования на рабочем месте Татьяны Крупы в областной МСЭК было найдено 104 тысячи долларов, которые в период со 2 по 4 октября, ну там за 3 дня, Крупа получила с 30 граждан. То есть по 10 человек она принимала, и каждый заносил примерно по 3 тысячи долларов с человека за получение свидетельства об инвалидности. Коррупционная схема работала ежедневно и массово в порядке живой очереди. Журналист указывает на то, что большинство из тех, кто приносил взятки, были женщины. Это тоже интересный нюанс. Суть схемы в том, что при наличии женщины-инвалида ее муж оформляет себе уход за инвалидом и таким образом автоматически исключается из числа годных к мобилизации. И статистика уклонистов скрывается, потому что никому не бросится в глаза, что инвалидность оформляет женщин. И так далее. Мне противно читать дальше, я этого читать дальше не буду. Уж лучше смотреть на Синвара, правда? Намного лучше, чем читать про Татьяну Круп. Как вы считаете? Кто красивше? Мне кажется, сегодня удовольствие больше люди получат от смотрения, от enjoy-ния имиджа Синвара. Если возвращаться к Украине, собственно, мы ее не покидали, ибо Татьяна оттуда. Общество полностью пронизано метастазами коррупции. Полностью. Как эта страна может выиграть? Объясните мне. Это надо, чтобы весь мир полностью сошел с ума и продолжал в эту бездонную бочку отправлять деньги, оружие и так далее. Это полный идиотизм. В это же самое время Украина будет воровать, причем на всех уровнях, полностью все ворюги. А те, кто не ворует сам, не воруют потому, что, я не знаю, есть, конечно, какое-то количество людей, которые приличные, но многие не воруют, потому что не могут. Иначе бы тоже воровали. Почему мы должны отправлять туда деньги? Я не понимаю, я против. Я не хочу отправлять деньги в Украину. Я не хочу отправлять оружие в Украину. 2,5 года, назовите мне один громкий процесс, когда наказали серьезно коррупционера. Назовите. Берите пример хотя бы с той же России. Там, по крайней мере, кого-то сажают даже. Вы слышали, что можно сажать за граты? За граты, для тех, кто не знает, это означает за решетку. Одна надежда у Украины – это Трамп. Одна надежда – это Трамп, который должен остановить эту бойню. Причем на сегодня, если он остановит, если условия будут не супер-дупер классные для Украины, Украина должна их принимать, потому что дальше будет хуже. Дальше будет хуже. Пятая колонна в лице ухилянтов и в лице коррупционеров вместе с Путиным сделают свое дело, и Украина капитулирует. Украина показала свою неспособность навести порядок у себя в стране. Поэтому помогать Украине не надо. Надо остановиться. А не рассказывать сказки про потерю территории, 20% территории. Это еще за счастье. За счастье для Украины на сегодня, из того, что я вижу. А план перемоги, это такая штука интересная. Вы знаете, мне кажется, что он, этот план перемоги, Зеленский, у него есть основная главная задача у плана перемоги. Сделать так, чтобы ни в коем случае не было переговоров. Эскалировать конфликт как можно сильнее и попытаться втянуть в эту войну западные страны и США. Втянуть. Они хотят, не они, а именно Зеленский и те, которые создали этот план, перемоги. Они хотят сорвать любыми способами возможность договориться. Они хотят продолжать войну. Во время войны вся лживая и коррупционная, воровская структура, которая построена не только Зеленским, но и до него. Только так эта страна может жить. Страна Украина. А Зеленский хочет это продлить, вот такой процесс. Потому как в этом состоянии Украина – это жертва, И многие страны до сих пор почему-то смотрят на это так. Почему западные страны закрывают глаза на вот эту коррупцию и воровство, я не знаю. Одна надежда на республиканцев, которые остановят это дело. Иначе Украине удачи не видать. То есть, конечно, я понимаю, уничтожают, полностью уничтожают бедных, бедных украинских мужчин. Потому что только их берут на войну. И задача вот этого странного документа, который называется «План Победы», в том, чтобы продлить напряженность и заставить западные страны пойти на прямой конфликт с Путиным. А на прямой конфликт пойти – это достаточно сделать то, что просит план перемоги. Разместить неядерные серьезные вооружения на Украине. Если США и другие западные страны разместят серьезные комплексы и введут туда свои войска, чтобы их поддерживать, потому что украинцы не могут поддерживать эти комплексы, тогда, конечно, конфликт эскалируется и будет начнутся прямые стычки. Этого хочет Зеленский. Зеленский хочет стравить Запад с Путиным напрямую. Вот Запад не готов вступать в войну с Украиной, с Россией напрямую. Не готов, ему это не надо. И тем более, что существует некий риск для того, что будет ядерная какая-то, может быть, не глобальная война, но небольшая война. И так как Запад понимает, что существует альтернатива хотелкам Зеленского, которая называется «План перемоги», Запад будет давить все сильнее на Украину, чтобы приняли текущую линию фронта как новую границу Украины и остановили эту резню, эту бойню, и прекратили сосать кровь из Запада, причем плюя обратно на Запад и обвиняя во всем Запад. Зеленский в этом плане, один из пунктов, говорит, что он хочет начать разрабатывать какие-то там урановые залежи в Украине, которые есть, литиум, который очень нужен для батарей, которых полно в Украине. Он начинает распродавать Украину. То есть Зеленский понял, что уже просто так на шару не дают денег. Зеленский хочет дать какие-то гарантии Западу, и он начинает распродавать Украину. Он говорит, вот есть у нас литиумные какие-то месторождения? Вот это ваш collateral, это ваш залог. Мы у вас будем просить деньги, вы сюда приходите к нам, привозите оборудование, разрабатывайте уран, разрабатывайте литий. Мы подпишем любые договора, любые контракты, чтобы вы понимали, что у вас есть something tangible, нечто материальное, что можно взять в руки. Что вы не просто даете деньги, а вот, пожалуйста, вот литиум ваш. Был наш, стал ваш. Чисто, чисто начинает распродавать Украину. Он хочет приглашение на вступление в НАТО. Он не просит, чтобы и в НАТО его приняли. Потому что он понимает, что это полный булшит. Его никто не примет в НАТО. Украину не примут в НАТО в таком состоянии. Невозможно. Нереально, но никак. Но он хочет приглашение. Чтобы выслали открыточку с красивыми краевидами Европы или военных объектов в Европе. И там было написано, дорогой Володя, имеется в виду Зеленский, приглашаем тебя рассмотреть возможность вступления в НАТО. НАТО не вступят, но они хотят просто приглашение. Для чего? Для эскалирования конфликта. Путин не хочет, а мы хотим. А нам приглашение пришло. Вот открытка, вот штамп, вот печать по почте. Нова почта Украины доставила. А вот эта коррупция украинская, она не только в этих 49 прокурорах. Забудьте о прокурорах. Я, когда приезжал неоднократно в Украину, там в 10-х годах, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, я разговаривал с людьми, мне рассказывали про университеты, про высшее учебное заведение, как достаточно просто получать хорошо оценки. Студенты заносили преподавателям деньги. Были известны таксы, тарифы, все было известно. Я такого не могу представить, не могу себе в Советском Союзе, в советских вузах, в одном из которых я имел честь учиться. В Украине сказали, что это нормально, это как бы... Прямо мне называли цифры, я уже сейчас не помню, сколько надо дать, чтобы получить какую-то оценку. Я не помню, была ли там градация, чем больше дашь, тем лучше оценка. Но that's it. Все начинается изнутри. Рыба не гниет с головы. Общество было таким, что надо дать за оценку, за четки. Ну, кто был повыше, тот, конечно, давал больше и получал больше. И имел больше всяческих привилегий, преференций, так как эти 49 прокуроров. Но эти 49 прокуроров против одного честного – это есть Украина. Не надо никакие другие опросники. 2% прокуроров честные, 2% украинцев честные. Если я перегнул палку, напишите, поправьте меня. Давайте почитаем ваши комментарии. Что вы нам пишете здесь? Владимир, привет, Яков. Привет, Владимир. Алена пишет, бонжур с Лазурки. У нас обещали шторм, но он не явился. Я думаю, что в Лазурке все будет нормально с погодой. Скоро. Сергей, добрый день. Алекс пишет, коррупция продолжается. Родители уезжали позже и привезли мне мой военный билет, где мне было присвоено очередное звание старлея, где-то под Харьковом, когда я уже 3 года жил в Канаде. Ну, а вы не можете его переоформить в старлея канадских вооруженных сил и получать канадскую военную пенсию? Как вам такая идея? Подумайте, зайдите в Канаде где-нибудь в военкомат и покажите свой билет, скажите, такое дело. Так, Виктор пишет, прокуроры США – це виборна посада. В Україні – ніт. Це все назначенці, навіть без конкурсной основы. То есть, видите, в Украине прокуроров назначают без конкурсной основы. Надо вам заметить, что у нас тоже, между прочим, хотя и выборная посада, но очень сильно повлиял Сорос на то, чтобы во многих местах окружные прокуроры были из демократической партии, которые, в частности, в данном случае ведут травлю Трампа и так далее. Так что выборная посада – это такое дело. Бабка надвое сказала. Да. Але з огляду на склад Ради є ймовірно, що нічого не змінилося. Ну, тобто, якщо б була вибрана, нічого б не помінялося. А що, разве Рада повинна вибирати прокурора, якщо б була вибрана, а не народ? Лео пише, головна п'ята колона зараз – це само правительство України зі своїми ідіотськими планами і корупцією. Зря я вас не послухав і не ушов. Звісно, зря. Але я продовжую говорити Зеленському. Март місяць закінчився, знайди варіант зробити перевибори. Іначе буде кришка, буде... Будешь первым врагом украинцев же. Try it now пишет, как Украина может быть не пронизана коррупцией, если сам Зеленский построил и улучшает это. Этого я не знаю, у меня нет доказательств. Я не знаю, он действительно такой прогнивший, или может он просто был поставлен перед фактом. Может он был нормальным человеком и в душе честным человеком, но когда он попал в кресло президента, ему объяснили быстро, как надо себя вести, и он подумал, why not, почему нет, и начал... участвовать в этом, в этой пирамиде, а потом началась война. И тут некомпетенция и так далее. Хотя пиар, свои пиар-способности он использовал максимально, иначе война бы закончилась бы уже давно, если бы был не Зеленский, мне кажется. А так она продолжается, смерти и так далее. Серж пишет, проблема коррупции еще и в том, что Татьяне Крупе годится всего лишь до 5 лет тюрьмы, хотя вред, который нанесло государство во время войны, должен тянуть на 3 пожизненно. Не только она нанесла вред государству, она уничтожает мозг изнутри людей и граждан, которые уверены, что воровать – это хорошо. Этот вред, который нельзя посчитать и оценить. Джордж пишет, здрасте, Антон пишет, Яков, guten Tag, наконец-то вы проснулись. Зе не нужен им, ему и его шайке нужна война для жизни, без войны уйдут все доходы от его шайки. Ему мир не нужен. Окей. Я проснулся. Ну, вы знаете, лучше позже, чем никогда. Я как-то царевна не смеян. То есть должна была быть какая-то критическая масса, чтобы уже и меня достало. Все равно поддерживаю Украину. Все равно. Но если увидите Зеленского, передайте ему, пусть соглашается на границы, те, которые есть сегодня, по линии фронта. Больше отдавать не надо. Скажите, что Яков сказал, больше отдавать не надо. Важный украинец Яков сказал, больше отдавать не надо. Но это надо брать, пока дают. И остановить бойню. И пересажать преступников. И уйти к чертовой матери из Банкова. Это Зеленскому передайте. Если есть возможность, свалить из страны желательно, потому как там опасно для Зеленского. Антон продолжает. Они снова подняли тему, чтобы открыть еще фронт на Приднестровье, чтобы втянуть Румынию и страну НАТО в войну. Это один из пунктов. Правда, он не говорил про Приднестровье, а Зеленский говорил про то, что надо переносить войну на территорию противника. То есть повторять Курскую область в разных местах. Какой ценой? Сколько людей положили под Курском украинцев, я не знаю. Хотите дальше? Окей. Турция в НАТО, а там коррупция цветет. Да? Но Турция не находится в состоянии войны. That's a big difference. Лео пишет, выезжая в западные страны, большинство украинцев быстро адаптируются и не платят никому взяток. Все привыкли, что в Украине такая система, что ее не пытаются менять. Да, я 100% согласен. Я уже неоднократно говорил, меня спрашивали, а если бы ты жил в Украине, я бы давал взятки, не задумываясь. Не задумываясь. Я не борец, я не за свержение правительства, я не строил это правительство. То есть я бы делал ноги при первой возможности, что я и сделал в 92-м году. Но пока не было возможности, чтобы дать кому-то взять, ну, я не давал. Честно, я не давал. Я и до 92-го не давал, но я бы давал. Я не давал по одной причине. Я не знал, кому, я не знал, сколько, мне было неудобно, стыдно и так далее. Но я не давал взяток, не заносил никому. И до 92-го года. А после 92-го, если бы я жил по какой-то причине в Украине, я бы давал. Инна пишет, как войти в голосование? A good question. Для этого надо зайти ко мне на канал. Сейчас я проверю. И, может быть, вам прямо и сброшу эту ссылочку. Your channel. Где же эта хрень? Без понятия. Video Live Playlist. Не знаю. То есть вы должны зайти ко мне на канал, и там должно быть где-то у вас в контенте. Комьюнити, что ли? А где комьюнити? Да, где комьюнити, там пол. Текст пол. А где же эта хрень? Нет, не делить, не знаю. Я-то вижу, а как вам это сделать? Кто знает, скажите, где эта ссылочка? Или share? Нет, не знаю. Ну, где-то у вас должно быть. Люди, напишите, помогите Инне проголосовать. А пока у нас 52 проголосовали. 10% считают, что Татьяна Крупа, Владимир Зеленский 48%. Ну, то есть картинка уже почти не меняется. Но, тем не менее, я призываю вас продолжать голосовать. Продолжайте голосовать, дорогие товарищи. Так, идем дальше. Идем дальше. Какие у вас еще есть комментарии? Олена пишет, в UK, в универах студенты тоже покупают курсовые. Этого не знаю, но если это и есть в Англии, то это должно быть настолько мало. По крайней мере, здесь в Штатах, я тоже допускаю, что кто-то может и покупает. Но, как правило, здесь даже порицается, если кто-то кому-то дает списывать. Я не говорю, что никто никому не дает списывать из студентов, но это, на это смотрят плохо. По крайней мере, смотрели 20 лет назад еще точно. Ольга, здравствуйте. Олена пишет, мало того, Турция аннексировала пол Кипра. Да, это так. Алекс пишет, комьюнити, надо идти в комьюнити. Да, я же ходил в комьюнити. Текст пол. То есть идите в комьюнити, люди. Если вы хотите проголосовать, идите ко мне на канал и сидите там в комьюнити. Спартакус пишет, Яков, мене особисто хотіли вантажити в бус. Загрузить хотіли в автобус. Спартакса. Я врятувався втечею завдяки хорошей физической форме. А, кстати, они не стреляют? Вам в спину не стрельнули случайно? Могут ли стрелять? Или ножичком так? Тих! Невзирая на хорошую физическую форму. Вот это интересно. Это интересно. Спартакус, вот, кстати, у меня к вам вопрос. Если вы уже здесь, если вы не постесняетесь ответить, Почему вы не хотели пойти в армию? Вы не считаете, что есть за кого голос, за кого воевать, или почему? Я без осуждения абсолютно, вы же понимаете. Антон пишет: я последний раз давал взятку не прямо, чтобы выжить, и сделал ноги. Я увидел, что ничто больше там не поменяется никогда. Жаль друзей, которые все не могут выехать. А я так старался никому взятки не давать в Украине. Это нормально — не давать взятки. Я считаю, что если можно выжить, не давая взятки, ну, это хорошо. Олена пишет: проповедь Зеленского — политическая жвачка для плебса. Плебс — это кто? Это бедные люди? Плебеи, что ли? Реальные действия никто афишировать не будет, на то и нужна политика. Окей, Владимир пишет, что да, курсовые точно США покупают, мне пытались заказать. А кто, интересно, Володя? Это американец или это русскоязычный человек? Иммигрант из СНГ. Напишите, мне это интересно. Теперь, что касается F-16 и полетов в Украине, летчиков в Украине. Читаем. С Радио Свобода перепечатывает статью из Wall Street Journal. К полетам на F-16 будут готовить курсантов вместо опытных пилотов. США переориентируют подготовку украинских пилотов для F-16 с опытных летчиков для молодых курсантов. Об этом пишет Wall Street Journal. Может, можем прямо почитать отсюда. И давайте на источник тогда. Да, Younger Pilot. Итак, они рефокусинг, они перенаправляют свой тренинг украинских F-пилотов F-16 на более молодых кадетов, а не опытных членов вооруженных сил, вернее, как военно-воздушных сил. Это решение, которое может растянуться на многие месяцы, растянуть время, когда Киев сможет построить полный эскадрилье западного производства, готового к бою. Новое направление является результатом нехватки опытных украинских пилотов с необходимыми навыками английского языка, которых можно было бы отстранить от поля боя, заявили американские чиновники. Некоторые чиновники также заявили, что США считают, что молодые курсанты будут более открыты для обучения в западном стиле. В последнее время курс обучения стал предметом споров, особенно после авиакатастрофы в августе, в результате которой погиб один из лучших летчиков-истребителей Украины, бывший командир эскадрильи МиГ-29, недавно окончивший программу, а также был уничтожен один из немногих украинских истребителей F-16. Украина отчаянно нуждается в дополнительных F-16 и пилотах для укрепления своей противовоздушной обороны, которая подавлена российскими воздушными атаками. Бомбардировки опустошают армию Украины, а также наносят ущерб критически важной гражданской инфраструктуре, такой как электросеть, растущая уязвимость после того, как погода становится холоднее. В течение прошлого года США и международные партнеры обучали небольшое количество украинских пилотов пилотированию истребителей F-16 в трех отдельных местах. На авиабазе Национальной гвардии Моррис в Аризоне, на датской военной авиабазе в Скритструпе, которая недавно была закрыта, поскольку королевские датские ВВС переходят на F-35, и недавно открывшийся учебный центр Фетешти в Румынии. На данный момент курсы прошли около дюжины пилотов, и 11 из них сейчас летают в Украине. По словам человека, осведомленного о программе даже до принятия этого решения, Украина, скорее всего, не будет иметь полноценные эскадрильи F-16, то есть 20 самолетов и 40 пилотов для их управления, как минимум до весны или лета следующего года. В то время как первоначальный состав украинских пилотов, обучающихся пилотированию F-16, имел за плечами многолетний опыт полетов на советских реактивных истребителях, коалиция недавно добавила в состав больше курсантов. Что вам сказать, люди? Ну, это, конечно, это трагедия, что в Украине некого обучать. В Украине нет опытных летчиков, которых можно снять с линии фронта. Даже те, которые сейчас летают на старых самолетах советского еще производства. То есть, говорится о том, что многие летчики опытные погибли. Их немного. И нельзя отправить. Это первое. Второе, что говорит мне это. Я представляю образ летчика украинского, которому лет 45-50. И мне как-то он не вяжется с тем, с человеком, который любит сидеть за партой и знает английский язык. Может быть, я не прав. Поправьте. Поэтому они решили брать молодых. Молодые люди – другая тема. Молодое поколение, украинское. Конечно, у них уже с английским получше, но летать не умеют пока еще. Помните эту эскадрилью? Как она называлась? В бой идут одни старики. Когда птенчиков брали летать. Вот это похожая ситуация сейчас в Украине. Я опять ее перекладываю на себя и в IT-реалиях. IT, Information Technologies. Я ставлю себя на место руководителя проекта, на котором работают программисты. Я это знаю, потому что у нас такая политика была очень много лет в нашей компании. Мы брали только опытных людей. Есть другие компании, которые берут начинающих сразу после школьной скамьи, ну не школьной, университетской или каких-то там других заведений, и делают специальные программы обучения для того, чтобы люди надолго в этой компании обосновывались и так далее. И начинают их учить с нуля. У нас не такая компания. У нас небольшая компания и очень эффективная компания. И поэтому, чтобы поддерживать эту эффективность, мы обычно брали людей, которые не junior. И они у нас работают очень много лет и работают хорошо, и всякое такое. И я просто себя задал себе вопрос. А если бы мы делали не так? А если бы мы делали так, как вот сейчас будет с летчиками на F-16? Если бы мы брали любых джунов, мы намного отставали бы в тех разработках, которые мы делаем. То есть проекты мы бы не сдавали так быстро, как мы сдаем. То есть люди, которые опытные, намного ценнее. Ну, еще раз говорю, что делать? Что делать? Если нет пергаментной бумаги, пишут на простой. За неимением пергаментной пишут на простой. Вот такая ситуация. Поэтому те, которые тут будут размахивать руками и кричать, нам не дают F-16, и дают. У вас нет пилотов. Некому ими управлять. Так. Не знаю, откуда он, но судя по имени, это Владимир пишет, кто его просил курсовой. Судя по имени, англосах, и говорил со мной на английском. Ему был нужен учебный язык, но я с курсовыми не связываюсь. Берегу рейтинг на Upwork. Так, Спартакус пишет, в Украине сегрегация та апартеид. Вау, интересные слова такие вы используете, Спартакус. Сегрегация в Украине и апартеид. Такого еще никто про Украину не говорил. Люте насильство. Це війна для бідних, согласен, для бідних. Як писав Шевченко в своїх «Гріші ляха розривають, за що віддавати життя, якщо віриш, що нічого не зміниться». Не лише воювати. Правильно. Поэтому, Спартакус, вопрос. То мені, яке ви озвучуєте, мені здається, воно доволі широко розпространено в Україні. Як Україна може виграти, коли люди не хочуть за неї воювати? Закончаться бідні люди, які зараз воюють. Then that's it. На этом конец войны. Спартакус пише, я і вся моя сім'я зрозуміли це ще в 2019 році, після виборів, що це буде тільки гірше. Да, буде хуже, да. Так, окей, йдемо далі. Далі я хотів би все-таки поговорити чуть-чуть про Камалу Харріс. Я вчора нашел время в своем очень занятом расписании и прослушал всю интервью, которое дала Камала Харрис ведущему телеканала Fox, ведущему телеканала Fox News. Fox News – это канал, который прореспубликанский. Это впервые Камала Харрис дала интервью республиканскому. Про республиканскому каналу. Обычно она ходила на те каналы, где более такие комфортные, где ее любили заранее, где старались не задавать резкие вопросы и старались не получать ответ, если она пыталась уйти от ответа. Но тут, как говорится, номер не проходил. Причем ведущий Брэд, он более такой центровой, он не резко правый. И до интервью еще говорили о том, что вот они выбрали такого ведущего, который ближе к центру, а надо было, чтобы он был подальше к центру. Ну и он тоже вел себя довольно агрессивно. Но я хочу вам показать, значит, кусочек с начала интервью. Я специально включил генерацию в Гугле субтитров на русском языке. Генерирует так себе, на твердую троечку. Но тем не менее, можно как-то вам представить. Но если надо будет, я еще поясню. После того, как я посмотрел, и у меня сложилось свое мнение об этом интервью, с которым я вам сейчас поделюсь с вами. Но я еще решил сегодня утром прочесть «Нью-Йорк Таймс». Что «Нью-Йорк Таймс» об этом говорит? «Нью-Йорк Таймс» – продемократическая газета. Естественно, она в поддержку Камалы Харрис. Она говорит, что Камала Харрис молодец, хорошо провела интервью, а вот ведущий не давал ей слова сказать. Перебивал ее часто и так далее. И первый раз, мол, ее перебил уже на 20-й секунде того, как она отвечала на вопрос. Но когда она начинала отвечать на вопросы, знаете, она вроде как выглядит нормально и говорит нормально. Если человек не знает английского языка, то он может считать, что она, наверное, таки да, что-то ответила. Но ведущий не хотел разрешить ей уводить куда-то, растекаться мыслью по древу, он просил конкретных ответов. И поэтому, когда после первых 20 секунд на абсолютно простой конкретный вопрос, с чего началось интервью, правда ли то, что за ваши 3,5 года руководства вас и Байдена в Соединенные Штаты Америки было впущено более 6 миллионов нелегалов. 6 миллионов. Вопрос достаточно такой понятный. То есть можно было сказать, да, это правда, или нет, это неправда, но можно было еще добавить 3 предложения, чтобы как-то пояснить, правда или нет. Но она, давайте послушаем. Просто I want you to get a feeling. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что она вытворяет. Она, мне кажется, либо она зазубрила некоторые такие важные предложения, а потом их вплетает в длинную свою речь, которая, кстати, у нас называется word salad. Я раньше этого термина не слышал никогда. До Камалы Харрис, до того, как начала она выступать где-то, я не слышал такого термина. Word salad. Салат из слов. Это говорит о том, что она смешивает просто слова, которые большого смысла не имеют, но их много. Итак, давайте почитаем. Вернее, не почитаем, а я вам поставлю буквально практически сначала. А вы пока посмотрите на экран, чтобы почитать субтитры. Topic of discussion that people want to rightly have. А, подожди, нет, не так. Давайте сначала. Immigration is one of the key issues that they're looking at this election, and specifically the influx of illegal immigrants from more than 150 countries. Иммигранты со 150 стран прошло через границу. How many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last 3.5 years? Well, I'm glad you raised. Говорит, сколько иммигрантов ваша администрация запустила в страну? Она говорит, я рада, что вы подняли вопрос иммиграции. Смотрите, внимательно следите за ней. Она начинает говорить, непонятно о чем. Давайте слушать ее. The issue of immigration, because I agree with you, it is a topic of discussion that people want to rightly have, and you know what I'm going to talk about. Yeah, but right do you, now, just a number. Is, do you but, think it's but, 1 million? Идет время, он уже видит, кто она такая. Он знал, естественно, кто она такая. Он говорит, just the number. Просто скажи мне число. Но это не так просто. Видите, New York Times пишет, что он ее перебивал, он ее перебил. Он много раз будет терпеть вначале, но когда она вообще несет несенитецю, он ее останавливал, естественно. И говорит ей, ну, just the number, скажи мне число. Brett, let's just get to the point. Okay, the point is... Она говорит, let's just get to the point. Посмотрите, что она делает. Он ей конкретно сказал, назови цифру, а тут он уже ей подсказывает, 3 миллиона, 6 миллионов. Она говорит, let's just get to the point. Давайте к сути подойдем вопроса. Тебя спросили, сколько? Это же и есть суть вопроса. No, let's just get to the point.
that we have a broken immigration system that needs to be repaired.
So your Homeland Security Secretary said that 85% of apprehensions...
I'm not finished.
Она умеет. Она хочет продолжать дальше. Он пытается вставить. Нет, она продолжает дальше. Это называют New York Times, что ее перебивали. Он говорит, 6 миллионов запустили. Она говорит, у нас есть иммиграционная система, которая поломана. И вот это надо ее чинить. 3.5 года прошло, между прочим.
Into the country. And let me just finish. I'll get to the question, I promise you.
I was beginning to answer.
And when you came...
I was beginning to answer it. Она улыбается, говорит, я начинала вообще отвечать. Beginning to answer. Кто изучает английский язык, да? I was beginning to answer it. I was beginning. Не, это что у нас это будет? Past perfect. Не present perfect. Нет, past continuous. Что-то происходило в прошедшем времени, инговая форма, но оно продолжалось. I was beginning to answer it, она говорит. Она знает английский.
A number of Trump border policies. Most significantly, the policy that required illegal immigrants to be detained through deportation, either in the U.S. or in Mexico. And you switched that policy. They were...
Он говорит, что буквально в первые дни вашей администрации вы отказались от тех правил, которые ввел Дональд Трамп, которые говорили, что прежде чем попасть в страну, те, которые хотят попасть в страну, с юга в частности, должны оставаться в Мексике, за пределами штатов, а если им дадут бумаги, вернее, они должны подавать прошение оттуда, если им разрешат въезд, тогда они должны въехать. Это было абсолютно четко, была у него политика у Трампа, которая называлась «Remain in Mexico», «Оставайся в Мексике». Он договорился с руководством Мексики, что им, где там они жили, я не знаю, эти вот просители, но они жили там. А она сейчас будет говорить, что с первых минут мы хотели протолкнуть иммиграционный билл.
So instead, included in those were a large number of single men, adult men, who went on to commit heinous crimes. So, looking back, do you regret the decision to terminate Remain in Mexico at the beginning of your...
Ну, дальше он продолжает, что многие, после того, как вы отменили вот эту Remain in Mexico программу, многие мужчины одинокие, которые не проверялись достаточно на их бэкграунд, преступники, непреступники и так далее. Но она стала говорить потом, что буквально первые часы нашей администрации мы сразу же пытались сделать этот билл. Это бред, это неправда. Первые часы администрации... Ну, наверное, уже рука устала у Байдена, и она стояла рядом. Выпускать executive orders, исполнительные указы, которые отменяли все, что делал Трамп. Просто все отменяли. По-моему, за 2 дня 40 executive orders Байден подписал, отменяющих трамповские дела. Она будет сейчас рассказывать, что плести, что они пытались делать закон про иммиграцию, им не давали и так далее. Это, я не хочу на этом останавливаться, кто хочет, слушайте сами. Я вам покажу еще один кусочек, чуть дальше это было. Вот этот бред, да. Она часто говорит, we need to turn the page, нам нужно перевернуть страницу. То есть что-то было хуже, но мы перевернем ту страницу и пойдем вперед, в светлое будущее, на новую страницу. А он говорит, что ты хотела перевернуть? У тебя этот лозунг такой в вашей компании, let's turn the page.
Vice President for 3.5 years. So what are you turning the page from?
После чего вы хотите перевернуть страницу? Здесь тоже есть один интересный момент. Впервые, мне кажется, в этом интервью она уже пытается себя немножко слегка дистанцировать от Байдена. Она сказала, по-моему, вчера она сказала это в этом интервью, что my policy is not a continuation of Biden's policy. То есть моя политика, когда я буду президентом, не является продолжением политики Байдена. А если не является, то почему? Ты же все время хвалил, ты же говорил, что он просто в идеальной форме, просто золото, и у него такая легаси, такое наследие он оставляет в Америке.
The last decade in which we've been burdened with the kind of rhetoric coming from Donald Trump that...
Она хочет перевернуть страницу которые в последние 10 лет были перегружены, эти страницы, вот этой риторикой Дональда Трампа. Она все время пытается про Дональда Трампа свернуть. Посмотрите, вот, ну, вот такой вид, если вы не знаете английского, умная женщина и говорит какие-то умные вещи, и, похоже, аргументированно она говорит. Видите, как она выглядит? Она говорит, что его трамповские вот эта риторика была основана на том, чтобы разделить страну, to divide the country. В то время как буквально пару дней назад она сказала, что Трамп фашист. Трампа поддерживают 70-75 миллионов человек. То есть 70-75 миллионов человек поддерживают фашиста. Это так она объединяет страну? Ну, я уже об этом говорил, конечно.
And have Americans literally point fingers at each other. Rhetoric and an approach to leadership that suggests that the strength of a leader is based on who you beat down instead of...
Эти фразы я уже слышал много раз, что лидер оценивается не тем, сколько людей он опустил, унизил, а тем, сколько он поднял. Это заготовленные фразы.
The strength of leadership is based on who you lift up.
Это заголовок.
The strength of an American president, which is one who understands that the vast majority of us have more in common than what separates us. That...
Болтовня.
Turning the page.
That is about turning the page.
Он пытается двигаться дальше. Больше чем 70% говорят, что страна идет, то есть у них опросники проводились, больше чем 70% говорят, что страна идет в неправильном направлении.
People are frankly exhausted of Brett.
More than 70% of people tell the country is on the wrong track. They say the country...
Видите, он показывает какой-то опросник, который говорит, что 79% американцев сегодня считают, что Америка идет в неправильном направлении. Wrong track. А только 21% считают, что идет в правильном направлении. То есть это та Америка, которая руководит Байден и Трамп. До чего мы докатились?
That track follows 3.5 years of you.
Если люди считают, что это on the wrong track, в неправильном направлении идет страна, то это направление, в этом направлении ведете ее вы. 3.5 года ваша администрация ведет ее в этом направлении.
President, that is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years.
Почему люди так говорят, если вы перелистываете страниц? Вы были в офисе 3.5 года.
And Donald Trump has been running for office.
But you've been the person holding the office.
А Дональд Трамп пытался попасть в офис тоже много лет. Она не может ничего ответить на Дональда Трампа. Вы руководили 3.5 года страной. Страна говорит, 79% вы идете неправильной дорогой.
You and I both know what I'm talking about.
И вы, и я оба знаем, о чем я говорю. А он говорит, я не знаю, о чем вы говорите.
You and I both know what I'm talking about.
I actually don't. What are you talking about?
What I'm talking about is that over the last decade, people have become... But listen, over the last decade, it is clear to me, and certainly the Republicans who are on stage with me, the former chief of staff to the president, Donald Trump, former defense secretaries, national security advisor, and his vice president, one that he is unfit to serve.
Так, ну мне тоже устало.
That he is unstable.
Это все про Трампа. Она, ее задают, ей задают вопрос, что вы вели страну 3.5 года в неправильном направлении. Она говорит, многие со мной согласны, и даже некоторые члены республиканской партии, что Трамп is unfit, не подходит для управления страной. Unstable, нестабилен. Что еще она сказала? Сейчас мы послушаем.
That he is dangerous and that people are exhausted with someone who professes to be a leader who spends...
И люди истощены буквально. Я уже не могу это слушать. Ее конкретно спрашивают. 79% населения страны говорят, что мы идем не в правильном направлении. Вы 3.5 года вели страну в неправильном направлении, получается. Она говорит, многие со мной согласны, что Трамп нестабилен. Мэ. Противно. Мерзопакостная женщина. Я не знаю, если вдруг случится невозможное, и ее выберут, я буду плакать. Я просто сяду. Если будет рядом камера, я включу камеру, вы будете видеть такую скупую мужскую слезу, которая будет катиться у меня по щеке. Но я почти уверен, что этого не произойдет. И цифры подсказывают опросников, что, похоже, я опять прав. Будьте здоровы, мирного вам неба, счастья в личной жизни. Оставьте 100 лайков, завтра снова запишу ролик. Пока.